Книга Второзакония, 16 глава, с 9 по 15 стих. «Семь седмиц отсчитай себе, начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь, Бог твой. И веселись пред Господом, Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановление сии. Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего. И веселись праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой, ибо благословит тебя Господь, Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Аминь». У нас сегодня праздник, прекрасный праздник. Этот праздник, по сути, является конфессиональным. Да? Его празднуют не все христиане. Его празднуют евангельские христиане, баптисты и, например, празднуют пятидесятники тоже этот праздник. И этот праздник, таким образом, является праздником тех течений, которые обычно у нас ассоциируются в широком смысле с евангельским христианством. Да? Этот праздник, как, в общем-то, и все праздники в христианском календаре, был когда-то установлен. Установлен церковью, в данном случае церковью нашей, евангельско-баптистской церковью. Потому что ситуация в Новом Завете такова, что Новый Завет не предписывает, на самом деле, празднование каких-то праздников. Вот в Ветхом Завете, как мы сейчас с вами прочитали, были очень четкие указания от Господа, какие праздники надо праздновать. В Новом Завете мы ничего подобного не встретим. Мы встретим упоминание о том, что воскресный день есть день собрания у первых христиан. Ну и, в общем-то, все. А еще мы встретим упоминание о том, что христиане должны праздновать. Празднование – это очень христианское дело, как это было и в Ветхозаветном Израиле. А вот что именно праздновать, да? Какие праздники? Это постепенно церковь решала под водительством Духа Святого, в частности, видя определенные важные события в Новом Завете, такие как смерть и воскресение Иисуса Христа или сошествие Духа Святого. Вот эти праздники христианская церковь празднует с древних времен. Потом появились другие праздники, тоже Рождество, которое мы сейчас так активно празднуем, да, вот, ну, со временем стало очевидно, что день пришествия Иисуса Христа в наш мир, вернее, вообще пришествие Иисуса Христа в наш мир, да, оно заслуживает отдельного праздника, отдельного большого торжества. И вот в евангельских церквах, как я уже сказал, тоже на определенном этапе возникла идея особого праздника, когда мы бы благодарили Бога, в частности, за урожай года. И, конечно, у нашего праздника с вами есть не один, а два предшественника в ветхозаветном календаре. Ну, давайте мы с вами вспомним вот о том, что вообще из себя представлял ветхозаветный календарь. На самом деле мы к этой теме обращаемся нечасто. Ну, наверное, один праздник, который мы знаем достаточно хорошо, это праздник еврейской Пасхи. Это праздник еврейской Пасхи, праздник опресноков. Почему? Ну, потому что, во-первых, событие исхода – это важнейшее событие в истории ветхозаветного Божьего народа, о котором всегда помнила и христианская церковь, тем более, что исход евреев из Египта – это ветхозаветное искупление, и это предвкушение, предзнаменование уже, собственно говоря, того, что Христос искупит грехи наши. Да? Поэтому тема Пасхи Ветхозаветной и Пасхи Новозаветной, они настолько близки друг другу, что, вот, конечно, об этом празднике мы знаем. Про другие праздники, наверное, мы знаем все-таки чуточку поменьше. На самом деле в Древнем Израиле было три основных праздника, которые особенно выделялись тем, что все взрослое мужское население Израиля должно было в этот день приходить в Иерусалим для совместного поклонения, для совместного жертвоприношения. Итак, какие это были три праздника? Это уже Пасха, о которой я упоминал, воспоминание исхода из земли египетской. И еще два праздника. Первый по-еврейски называется Шавуот. Вот праздник Седмиц. Мы его еще знаем как праздник Пятидесятницы. Да, хотя это название появляется у нас в Библии только в Новом Завете, но это все название одного и того же самого праздника. Да. Но опять же, про Пятидесятницу мы вспоминаем, почему? Потому что в этот ветхозаветный праздник произошло событие сошествия Святого Духа на апостолов, и, соответственно, для нас Пятидесятница – это именно день сошествие Святого Духа. Вот в этом контексте, наверное, мы вспоминаем и про праздник Пятидесятницы или Шавуот, когда празднуем христианскую Пятидесятницу, день Святой Троицы. Ну, наверное, в общем, наверное, на этом и все. В общем, наверное, так. Но давайте с вами мы вспомним еще один, третий праздник. Праздник Суккот или праздник Кущей. Вот если Пасха – это весенний праздник, праздник Пятидесятницы – это примерно начало лета, да, то праздник Кущей – это осенний праздник. что объединяет эти праздники с точки зрения жизни израильского народа? Ну, может быть, это кому-то покажется удивительным или, может быть, даже новым, но эти праздники, о которых я сейчас сказал, да, они составляли такой единый цикл. Он вписывался в сельскохозяйственную жизнь, прежде всего, израильского народа. Вот если для нас с вами сейчас праздники там церковные, да, ну, они там мало связаны на самом деле с сельским хозяйством, вообще с нашей обыденной жизнью, то у израильтян все это было, в общем-то, единое целое. Мы даже не представляем, до какой степени это было так. Я вам напомню текст, который часто в церквах читается на праздник жатвы. Это книга «Исход», 23 глава, 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Вот праздник жатвы, о котором говорится в книге «Исход», это тот же самый праздник седмиц, о котором мы с вами только что прочитали в книге «Второзаконие». Тот же самый праздник Пятидесятницы, который назван праздником жатвы. Почему? Потому что время, когда совершался праздник Шавуот, праздник Шавуот, праздник Пятидесятницы – это время собирания злаковых. То есть ячменя и пшеницы. Поэтому праздник жатвы. Это не осень, это по сути раннее лето, да? А в конце, как я уже сказал, да, праздник Суккот, праздник кущей. И мы все знаем, конечно, все библейские грамотные люди, мы знаем, что праздник кущей – это праздник, который посвящен чему? Тому, что израильтяне, выйдя из Египта, жили в шатрах. Но теперь посмотрим, опять же, как этот праздник называется в книге «Исход». А он здесь назван просто «Праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». То есть вот в книге «Исход» двум этим праздникам, так сказать, дается такое сельскохозяйственное истолкование. Но если правду сказать, то очень похожая ситуация и с праздником еврейской Пасхи. Праздник еврейской Пасхи, кстати сказать, тоже совпадает с самым началом жатвы ячменя. И в связи с этим существует обычай, который, вернее, обычай от Бога установленный, о чем мы читаем в 23 главе книги «Левит». Смотрите. 23 глава книга «Левит», с 9 по 11 стих прочту. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жертвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. Но другой день праздника вознесет его священник». Так вот, вознесение снопа происходит во время празднования Ветхозаветной Пасхи. Так что Пасха тоже в каком-то смысле праздник сельскохозяйственный. Все связано с землей, все связано с урожаем, все связано с плодами в той или иной форме. Потому что на самом деле в этом есть своя очевидная закономерность. Бог вывел Израиля, не просто выведя его куда-то, да? Правда, Израиль по своему неверию вынужден был еще 40 лет по пустыне походить, но в конечном счете план Божий все равно осуществился, и народ израильский оказался в Ханаане. И Бог вывел его из Египта, чтобы благословить его землей обетованной. Это очень важно. Народ израильский, вот все времена, о которых мы читаем в Библии, народ израильский воспринимал свои отношения с Богом во многом через землю, которую Бог дал. Бог дал землю, и через эту землю благословляет народ Израиля. Поэтому, когда речь шла об отношениях с Богом, о благословении, первое, о чем вспоминал любой израильтянин, это земля. Земля, которая приносит урожай, как благословение от Господа. Но в то же самое время у каждого праздника, конечно, есть духовное содержание. Безусловно, о Пасхе мы уже сказали, но мы сегодня больше с вами будем размышлять именно о празднике Седмиц, о Пятидесятнице и о празднике Кущей. Почему? Потому что, ну, вот это прямые, можно сказать, предшественники того праздника, который мы празднуем сейчас. Да? Первое – это жатва. Праздновалась жатва зерновых, и второй – это праздник собирания плодов в конце года. Даже где-то это праздник нам ближе, потому что израильтяне собирали плоды в конце года, имеется в виду осень. А у нас с вами жатва тоже праздник осенний, да? Поэтому даже где-то с праздником Кущи у нас больше ассоциаций может возникнуть. Но так или иначе, да, вот... Эти праздники, которые были посвящены, с одной стороны, урожаю, который Бог послал, и праздник жатвы, и праздник первых плодов, а с другой стороны, праздник жатвы, он же праздник седмиц, и он посвящен чему? Смотрите, 10 стих, еще раз напомню, 16 главы книги Второзакония. «Тогда совершай праздник седмиц Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословил тебя Господь Бог твой». Духовное содержание праздника Пятидесятницы, праздника седмиц – это благословение Богом земли и благословение Израиля через посредством земли, через землю, да? Это духовное благословение, которое вот в таком материальном виде Израилю давалось. Ну, а с праздником Кущей, ну, это мы уже сказали. Очевидно, да, кстати, извините, возвращаясь к празднику Пятидесятницы, помни, что ты был рабом в Египте, это 12 стих. То есть, праздник Пятидесятницы. Бог благословил тебя на земле, которую Он дал после того, как ты перестал быть рабом в Египте. Бог тебя оттуда вывел, чтобы благословить тебя на этой земле. А, то есть, духовный смысл праздника Пятидесятницы – это благословение Богом народа Израиля. А праздник Кущи теперь, да, это праздник, который посвящен тому, что рабство закончилось. Все, уже в шатрах живем, не в Египте, а в шатрах, выйдя из Египта. То есть, опять же, здесь, конечно, темы перекликаются, эти двух праздников. Бог искупил, то есть освободил от рабства для того, чтобы благословить, и благословляет. И важно об этом помнить. И это не менее важно, конечно, чем ежегодно благодарить Бога за урожай, который Он посылает. И вот тут хочется вспомнить такой новозаветный текст, который мы, конечно, прекрасно все помним. 1 Фессалоникийцам 5:18, где сказано: «За все благодарите, но прежде всего за духовное, прежде всего за Божие освобождение, за избавление и за благословение, а потом уже и за то, каким образом эти благословения выражаются в материальной форме, в частности, вот в том урожае, который Господь посылает каждый год». Да? Вот важно, важно и то, и другое, но в основе все-таки лежит, что воспоминание и, соответственно, благодарение за освобождение, в нашем случае за освобождение от рабства, от греха и смерти посредством искупительной жертвы Иисуса Христа. Поэтому, когда мы празднуем жатву, что очень важно, да, благодарение не нужно сужать только до урожая или только до материальных благ. Потому что во все времена в праздниках, посвященных урожаю, была идея воспоминания и благодарности Богу за освобождение, которое Он послал, и за благословения, которые с этим связаны. Соответственно, и у нас в нашем празднике жатвы тоже. Мы благодарим Бога за все, но прежде всего нам нужно благодарить Бога за спасение во Христе, за освобождение от рабства греха и смерти, за дар вечной жизни и другие духовные благословения, которые нам во Христе даны. Ну и не забывать, конечно, вот эти плоды, они свидетельствуют о чем? Нам есть за что благодарить Бога. Нам есть что есть. Нам будет что есть. По милости Божьей. Вот это тоже надо помнить. Вы знаете, у нас все-таки последнее время достаточно стабильная жизнь была. Да, в общем-то, и есть. Все-таки, наверное, последний раз наша страна ведала голодные времена, в военные, в послевоенное время. Потом все-таки худо-бедно, но хлеб на столах был. И вы знаете, когда что-то есть всегда, то мы забываем, наверное, что этого может не быть. А на самом деле и в наше время существует множество людей и народов, живущих на нашей земле, которым есть нечего или почти нечего. Да? Когда нет уверенности в том, что все как-то вот само собой будет, я думаю, нам не надо дожидаться, не дай Бог, не надо, чтобы наступили новые голодные времена, для того, чтобы мы вспомнили, что хлеб насущный, что наша обычная еда – это не само собой. Это всегда не само собой. Это всегда Божий дар. Поэтому надо благодарить Бога. Вы знаете, очень хорошо, что мы храним добрый обычай, помня слова Писания о том, что пища благословляется Словом Божьим и молитвой. Хорошо, что мы храним добрый библейский обычай молиться при каждом приеме пищи. это прекрасный обычай, но очень часто мы можем его обесценивать, когда молимся автоматически. Это часто происходит. Понимаете, мы же едим несколько раз в день, и каждый раз нам Богу что-то надо сказать, несколько слов. Но когда мы что-то делаем часто, мы начинаем это делать автоматически, не вкладывая сердца. И вот, конечно, дай нам Бог каждый раз, когда мы благодарим Бога за пищу, вкладывать в это нашу сердечную благодарность на самом деле, потому что это Его милость, что еда на нашем столе есть. Ну ладно, мы с вами поговорили вообще о вот сути ветхозаветных праздников, да, и о том, как это пересекается с нашим новозаветным временем. Но в этих текстах, в этом тексте из книги Второзакония, которое мы с вами прочитали, есть еще нечто ценное, на что я хочу обратить ваше особое внимание. Потому что что такое благодарение? Это немаловажный вопрос. С одной стороны, ответ очевидный. Сказать «благодарю тебя, Господи, за это и за это и за это», да? В правильном порядке, прежде всего, за спасение, потом за все остальное. Ну пусть. Но только ли в словах должно выражаться наше благодарение? Вообще, если мы благодарим Бога, то в каких формах это благодарение может существовать, кроме непосредственно молитвы? К чему нас должно практически вести наше благодарное сердце, когда оно действительно благодарное? Вот этот текст помогает нам найти библейские ответы на вот этот поставленный вопрос. Благодарение – это только я помолился или что-то еще большее? Вот давайте мы с вами посмотрим на то, что говорит текст. Во-первых, и в случае с праздником Седмиц, и в случае с праздником Кущей мы видим, что этот праздник, на который собираются люди, чтобы праздновать его вместе. Я уже говорил, что вообще эти вот два праздника плюс еще Пасха – это праздники, когда все мужчины должны были сходиться в Иерусалим, в Израиле. Но не только в этом дело. Это не просто какая-то большая толпа народу. Конечно, может быть, чисто визуально в день жертвоприношения праздничного так оно и было. Это было в некотором смысле такая большая толпа. Но это еще и более камерное общение. Мы читаем про праздник Седмиц, про праздник Пятидесятницы. И веселись, это и 11 стих, и веселись пред Господом Богом твоим ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя. На месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. И аналогично мы читаем и про праздник Кущи, Кущей чуть ниже, в 14 стихе. «И веселись праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих». Значит, вот приходят в Иерусалим люди из разных мест, по коленам, по городам, разные семьи, и вот придя туда, они вот в этом своем узком кругу совместно празднуют. То есть, в общем-то, народу много, но это много народа разделено на маленькие общения. Знаете, это как здесь можно параллель провести, когда мы сейчас говорим о Вселенской Церкви и Поместной Церкви. Да? Большая Вселенская Церковь, да, ее не обозреть всех искупленных Христом, и есть конкретное малое стадо, да, конкретное церковное общение. Ну, в нашем случае очень маленькое, да. Но я думаю, что вот примерно такой масштаб, это как раз как у нас, да, человек 20, но это вполне себе вот еврейская семья, если уже папа в годах, и у него там 5, 7, 8, сколько дал сыновей, да, и еще плюс тут и дочери могут быть, да, и еще там раб и рабыни, еще левит, который рядом живет, ну вот примерно, я не знаю, человек 20, 25, 30. Вот, может быть, даже чуть больше. А о чем это говорит? Об одной очень важной вещи. Благодарение, да, благодарение – это не только то, что живет в моем сердце, это не то, что живет в моей личной молитве. Это, конечно, должно присутствовать в моей молитве всегда. Тут опять хочу вспомнить еще один новозаветный текст из послания к Колоссянам. Четвертая глава, второй стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Но вот это хорошо, когда мы лично благодарим Бога, когда мы не забываем об этом молиться. Но обратите внимание, люди собрались на праздник, благодарят Бога за благословение Божие, за то, что они выведены из рабства, за то, что Бог им дал такую прекрасную землю. Но они это делают вместе. Это очень важный момент. Благодарное сердце к Богу не должно вести нас к замыканию. Наоборот, я хочу поблагодарить Бога. И Дух Святой ведет меня к тому, чтобы я подошел к брату или к сестре и сказал, мне есть за что поблагодарить Бога, давай поблагодарим вместе. Давай в церкви помолимся, Господь меня благословил. Это очень важно. Благодарение ведет к Богу, ведет нас еще навстречу друг другу в Божьем народе. Поэтому-то, кстати, праздники очень актуальны и в новозаветной церкви, точно так же, как и в ветхозаветном Израиле. Потому что ценность это, вот ценность сегодня, мы, конечно, того, что сейчас происходит, да, вот мы с вами собрались, и наша первая благодарственная молитва. Мы каждый один поблагодарил Бога за прожитый год, другой, третий, и все это вместе уже собирается в единое церковное благодарение. Благодарение, благодарное сердце не должно быть сердцем одиноким. Благодарение мое, ваше, должно сливаться в единое благодарение всего Божьего народа. А, соответственно, должны быть для этого условия. Вот поэтому-то мы на самом деле ничего не изобретали. Со времен первых христиан есть две формы. И они, кстати, тоже продолжают традицию еще ветхозаветную. Собраться, чтобы вместе Бога прославить, и собраться, чтобы вместе с благодарным сердцем разделить трапезу друг с другом. Очень обделяют себя те церкви, которые не делают акцента на втором элементе, а только на первое, когда есть только собрание, но нет полноценного общения за столами. Нет. Совместно прославить, совместно помолиться, совместно поесть. разделить вот эту общую благодарность Бога. Это то, что очень важно, да? Так? Итак, первое, что мы с вами здесь нашли, и очень важное, это то, что благодарение, да, благодарное сердце, оно не должно быть одиноким. Оно должно соединяться в благодарение всего Божьего народа. Мы общаемся. И когда мы общаемся благодаря, это прекрасное общение, когда мы вместе празднуем, благословляя Бога, это то, чего хочет Бог от своего народа во все времена. Итак, благодарение связано с общением Божьего народа. Первое. Второе. Вот теперь внимательно посмотрим на список приглашенных. Пришелец, сирота, вдова, левит, который живет в жилищах твоих. Здесь перечислены люди, которые нуждаются в поддержке, нуждаются в заботе. Левит – Божий служитель. Очень часто левиты жили не в Иерусалиме, жили в каком-то колене и нуждались, конечно, в поддержке, в помощи. Иногда просто в пропитании. А уж чего говорить про пришельца, да, который пришел в Божий народ из какого-то другого народа. Да, он как-то вписался в израильское общество, но пришельцы очень часто были, мягко говоря, не самыми богатыми людьми. И уж, конечно, сироты и вдовы. Вот уже самые социально незащищенные категории в древнем Израиле. В то время, когда еще не было ни пенсии, ни социальных пособий, ни пособия по потере кормильца, ничего этого тогда человечество и древний Израиль еще не знали. И вот когда народ Божий собирается, чтобы поблагодарить Бога, он не просто общается, а он еще помогает, можно сказать, подкармливает самых социально незащищенных, самых бедных людей. Это тоже очень важный духовный принцип. Когда нам есть за что благодарить Бога, и когда нам есть благодарить Бога очень за многое, Бог побуждает нас помнить о тех, у кого мало. Если мы благодарны Богу, что Он восполняет наши нужды, это прекрасно. Но Бог хочет, чтобы мы при этом помнили тех, кому хуже нас, кому сложнее нас, кто беднее нас, кто подсчитывает рублики, когда идет в магазины и решает вопрос, а может ли он себе позволить что-то больше, кроме хлеба и бутылки кефира или молока. И сейчас мы призваны к тому же, когда Бог нас собирает вместе для того, чтобы поблагодарить, нужно позаботиться, Бог побуждает нас позаботиться о тех, кто беден, о тех, кому труднее в материальном отношении, чем нам. И вообще, кому труднее, чем нам. Это вторая очень важная мысль, которую мы здесь видим по поводу вот этих праздников благодарения за урожай. И о третьем давайте поговорим. Вот здесь слово ключевое. Чем занимались люди во время праздника Седмиц или праздника Кущей? Мы прочитали, но я хочу обратить на это внимание наше более пристальное. «И веселись пред Господом Богом твоим». Это 11 стих, это по поводу праздника Пятидесятницы. И аналогично по поводу праздника Кущей, 14 стих. «И веселись праздник твой». И в 15 стихе тоже упоминание о веселье. Вот это очень интересно. Вообще, в нашей с вами духовной традиции евангельских христиан, баптистов, которой мы принадлежим с вами, с весельем очень сложное отношение. А вот радость, особенно если это духовная радость, внутренняя, это хорошо. Когда радость, она слишком на лице видна, это иногда даже подозрительно. Ну так считалось совсем недавно. Да? Чего ты улыбаешься? Говорили так, не знаю, из какого пятого Евангелия это взяли, но говорили так в наших церквах, могли сказать, что Христос был серьезным, никогда не улыбался. Вы не найдете этого в Библии. Но это наш такой старый баптистский конфессиональный стандарт. Почему? В этом есть своя логика. Да? Считалось, что нужно быть серьезными, умудренными, продумывать каждый аспект жизни, чтобы быть святыми и не грешить. Какое тут веселье? Потому что веселье, да, это ассоциируется с чем-то несерьезным, да? А христианин должен быть всегда серьезным, так или не так? Ну, конечно, здесь был некий перебор, знаете, в чем проблема? Веселье ведь это не всегда глупость. Веселье это не всегда какое-то безделье, да? Для того, чтобы понять, что такое хорошее веселье в библейском смысле, надо вспомнить про детей. Вот дети, да, как они могут хохотать, какими они могут быть беззаботными, да, когда они охвачены радостью. У нас так не получится. Потому что чем взрослее мы становимся, тем больше у нас вот тут проблем, которые не отпускают нас никогда. Даже когда мы смеемся. Все равно где-то там вот что-то подсознательно, да, подсознательно мы понимаем, что все равно не все хорошо, все равно у меня куча проблем, расслабляться сильно не стоит. То есть какой-то фон тревоги часто сопровождает взрослого человека, даже верующего человека. А вот дети нет. Если они смеются, они забыли обо всем. Вот когда речь идет о веселье здесь говорится не о несерьезности, не о какой-то праздной беззаботности, а о том, чтобы радоваться без тени тревоги. Вот это то, что Господь хочет, чтобы присутствовало с его людьми. Мы собрались на праздник. Вот праздник жатвы, ну как и любой праздник другой, там Пасхи, Рождества, они же раз в год. Мы собрались праздновать. Но можно же хотя бы на один день забыть о всех проблемах и переживаниях, которые у нас в жизни есть. Но хоть на один день. Вот сейчас мы празднуем, да, как израильтяне, 7 дней, веселись, забудь о проблемах, веселись. Почему? Бог тебя благословил. Пусть твоя тревога тебя отпустит. Это не значит, что надо скакать до потолка и делать какие-то непотребства. Но Бог хочет, чтобы сердце радовалось без тревоги, не отягощенное ничем. Почему? Потому что мы сосредоточены на том, что Бог нас благословил. Если бы мы были сосредоточены на том, что Бог нас благословил, на благодарении, по-настоящему тревога бы отступила, и мы смогли бы радоваться, а не так, как иногда происходит, например, у меня. Я еще в собрании, я общаюсь с братьями и сестрами, же думая, что у меня дома, что у меня по дороге, что у меня на неделе. Да зачем, Господи? Но воскресенье же сегодня. Сегодня вспоминаем, что Христос воскрес из мертвых. А нет, несовершенство наше человеческое, да, нас тянет, мы не можем радоваться спокойно. Если только забылись минут на пять, а потом опять, да, конечно. Конечно, конечно, у меня же дома такое. Вот Бог хочет, что когда мы собирались, мы действительно праздновали. Не делали вид, что праздновали, чтобы действительно радовались, отодвинули все. Бог благословил нас, благословил, прокормил нас этот год, благословил. Давайте мы постараемся радоваться этому, тому, что нам Бог дал. Вспомним, мы еще, у нас еще будет время вспомнить по нашей проблеме. А сегодня праздник Господу. И вот последнее, что хочется сказать. Вот если мы вчитаемся в этот текст, мы еще здесь обнаружим одну очень важную мысль. Когда праздновался праздник Седмиц, праздник Пятидесятницы, вот давайте 10 стих вспомним, 16 главы, мы его читали, конечно, но еще раз. «Тогда совершай праздник Седмиц Господу, Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой». Но если у нас есть, что есть, если у нас нет угрозы сегодня или завтра умереть с голоду, значит, Бог нас уже благословил. Но благословляет нас Бог, конечно, в разном объеме. И вот тогда приходили в Иерусалим израильтяне. Страна-то, в общем, вытянута с севера на юг. И климат не везде одинаковый, хотя вроде что там кажется. Нам, особенно россиянам, кажется Израиль таким маленьким. Ну, действительно, не наши российские масштабы. Но все равно там много природных зон. И где-то приехал какой-нибудь израильтянин из какого-то колена, довольный, такой урожай ячменя собрал, что точно хватит до конца года, да? А из другого колена кто-то приехал, ну, есть, с голоду не помрешь, но в прошлом году-то Бог благословил больше, чем в этом. И что? Отражаться это должно было только на то, насколько широко праздновать, да? Вот сейчас мы о чем прочитали, да? Сколько ты дашь, смотря по тому, как благословит тебя Господь. Ну, житейская логика. Если Господь благословил не так изобильно, как ты ожидал, или меньше, чем в прошлом году, ну, на праздничный стол, конечно, ты потратишь меньше. А если у тебя полное изобилие, конечно, ты из благодарности Богу накормишь не только себя, но и левита, и сироту, и вдову, что называется, от пуза, вот, со всеми разносолами, не знаю, какие они там были в Древнем Израиле, но, наверное, были, как всегда, какая-то особая праздничная пища, да? Вот в чем разница. А дальше что? Веселись пред Господом. Маленький ли урожай? Большой ли урожай? Любой урожай – это повод радоваться. Это очень важно, много ли нам Бог послал или мало. Но послал ведь, слушайте, есть что есть, да, есть во что одеться. Помните текст, который мы, конечно, тоже все прекрасно знаем, из первого послания Тимофея, из 6 главы, но я все-таки сейчас напомню о нем. 1 Тимофею, 6 глава, сначала 6 стих, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». И 8, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Иногда кажется, не знаю, мне только кажется, или вам тоже, что у апостола Павла какие-то очень заниженные стандарты. А как же квартира с дачей? А как же хорошая зарплата с 13-й зарплатой? А как же повышенная пенсия? Ну что такое, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Ну, конечно, сделаем поправку на климат. Да, в библейских землях, в общем, скажем так, иметь даже такое жилье, как капитальное, как у нас, в общем, не обязательно. Да, в благоустроенном шалаше можно было прожить, но тем не менее, все равно, да, в чем говорит Павел, ну, немного, это тоже дар Божий. И надо быть довольным, надо уметь радоваться и этому. И вот интересно, что Бог дает последнее, вот что, на что я хотел бы сегодня обратить внимание в этом тексте, это на праздник кущей. Что значит праздник кущей? Праздник кущей совершай у себя 7 дней. Вот я сейчас прочитал из 13 стиха 16 главы Второзакония. Что значит «совершай праздник кущи»? Ну, вот в этом тексте конкретно подробности не упоминаются, но вообще мы знаем из Библии, что в праздник кущи все израильтяне поголовно должны были на неделю ухудшить свои жилищные условия, выражаясь современным языком. Что такое куща? В общем, шалаш. Ну, пусть сложный шалаш, непростой шалаш, да. Пусть там не 2 метра площади, а чуть побольше, но все равно шалаш. И пусть теплый климат. Но понимаете, у тебя дом, хороший дом. И вдруг тебе Бог говорит, а ты на 7 дней выселяйся там, поставь шалаш где-то во дворе, живи там. И при этом еще, опять же, при этом-то что? Веселись, праздник твой. Веселись, праздник твой. Ну, казалось бы, да, на месте Господа мы бы сделали все наоборот. На праздник надо же что-то такое прям ух, чтобы душа радовалась и тело наслаждалось, да? А тут праздное, но оно в шалаше. Но на самом деле это все про то же самое. С Божьим благословением и в шалаше радость. Если у тебя сердце благодарное, то ты сможешь радоваться даже, пожив в шалаше немножко-то. Можно ж. Это все про то же, да? Радость в скромных условиях. Радость при скромном достатке. Но ведь Бог тебе дал. Бог тебе дал пищу. И не обделил тебя при этом и одеждой. И где-то ты живешь. Значит, есть чему радоваться. Значит, есть за что благодарить. Вы знаете, мы тоже все приходим разные. У нас небольшое собрание, но жилищные условия у всех разные, материальная ситуация у всех разная, обстоятельства жизни у всех у нас разные. И не всегда радужные, как нам во всяком случае кажется, да, как мы на это смотрим с нашей человеческой стороны. А Бог говорит, я тебя благословил. Ты радуйся. Радуйся даже, если у тебя жилище не самое хорошее. Радуйся, если у тебя зарплата не самая большая. Позволь себе это благословение, радоваться моему благословению, которое так или иначе всегда присутствует в жизни Божьего народа. Но не лишает никогда Бог своего благословения, даже в самые трудные времена. Поэтому, когда мы благодарим Бога, давайте вместе собираться от души, радоваться, давайте помнить о тех, кому хуже, и помогать, и давайте действительно радоваться, веселиться в сердце своем о том, что Бог нас благословил, даже если нам чего-то по-человечески не хватает или хотелось бы лучше. И тогда мы Божье благословение будем чувствовать во всей его полноте, чего я вам и себе, конечно, желаю. Да благословит нас Господь, благословивший нас спасением во Христе и всяким благословением в жизни нашей. Аминь.